Здравствуйте. Нам без мерседесов никак. Нам без мерседесов нельзя. Нам всем полагается по мерседесу. Ну, временно ездим на «Жигулях». Для России мерседес – не только главная машина, это вся биография целиком. Статус, уровень, важность, сила, удача. Россия от мерседеса не откажется никогда. Москва – город мерседесов. Столько С-классов, сколько ездит по столичным улицам, в других странах не бывает. У иностранцев шок от Москвы не в бордюрах, плитке, показном богатстве, а от количества мерседесов. Они неприлично показывают пальцем, пытаются считать, фотографировать, разводят руками. Дома им никто не поверит, что они своими глазами видели всю улицу в мерседесах. Мерседес отвечает взаимностью. Для немцев русский рынок один из важнейших. В других странах у них тоже хорошие продажи, но присутствие в потоке не столь очевидно. Во многих странах мерседесы покупают и прячут, не афишируя, не выставляя на показ, обладая тайком или пользуясь по особым случаям. Поэтому статистика есть, очевидности нет. В России мерседес предъявляется всем и сразу. Им утирают нос, тычут в лицо, пугают на переходе. Мерседес в Советской России 100 лет, с 1924 года, когда пролетариат Москвы купил первую партию легковых автомобилей, в том числе в комплектации скорой помощи. И на протяжении всей советской власти «Мерседес» был главным придворным объектом вожделения. Советская власть без «Мерседеса» не жила ни дня. Как в 1924 году начала, так и продолжила. В 1926 году с торгово-промышленной палатой Германии был подписан договор о «Мерседесе» в России. В 1928 в СССР началось производство «Мерседесов» на заводе в Ярославле. Помимо Ярославля, «Мерседес» продавал в Россию двигатели, крупные партии разных машин. После перерыва на Вторую мировую «Мерседес» продолжил легальные продажи, а Коммунистическая партия Советского Союза – борьбу за всеобщее равенство и официальные покупки. «Мерседесы» были в гараже министра иностранных дел Громыко. «Мерседесы» были в милиции, были у чиновников высшего ранга. До перестройки, в глухие годы застоя борьбы с империализмом, в столице на Мосфильмовской улице работала официальная дилерская станция по обслуживанию «Мерседесов». На пике борьбы социализма с капитализмом в 1973 году в Москве на проспекте Вернадского, дом 10/8, был торжественно открыт офис «Мерседеса», официальное представительство компании в Советском Союзе. «Мерседес» в России покупают всегда, при любой власти, поскольку это самая важная покупка в жизни. «Мерседес» это знает. Скандал 2010 года, когда «Мерседес» давал взятки в России, чтобы выиграть госконтракты. Тогда глава представительства «Мерседес-Бенц» в Москве господин Зауэр публично признал: «Да, мы давали взятки, чтобы Министерство внутренних дел России покупало у нас «Мерседесы», Министерство обороны покупало у нас «Мерседесы», администрация президента покупала у нас «Мерседесы». Сумма взяток 3 миллиона евро. Не буду отрицать, мы заплатили силовикам в Российской Федерации, чтобы они нас сделали победителями тендеров. Ну, уголовного дела тогда не получилось. Прокуратура Российской Федерации сказала: ну, немцы, конечно, давали, но мы же не брали. Нет состава преступления, а «Мерседесы» есть. В эту войну «Мерседес» из России ушел 4 раза подряд. В марте 2022 года «Мерседес-Бенц» прекратил поставки автомобилей. Потом отключил сервис от международной системы поддержки. Затем продал завод. Потом закрыл офис. В результате офис на месте, персонал при зарплате, машины поставляются. Автовозы приходят и разгружаются на заднем дворе несуществующих дилеров. Показателен скандал с НАМИ в связи с официальной покупкой бронированного «Мерседеса». Такую машину нельзя приобрести в комиссионке. Ее завод производит на заказ. Заказ из Москвы, исполнение в Германии, доставка в обход войны. Немецкий бизнес из России ушел, а «Мерседес» нет. Продажи «Мерседесов» продолжаются. Оформлены ЗОТ-ТТС на 2 модели. «Мерседес-Бенц» GLC 253 и E-класс 213. ЗОТ-ТТС – это заключение об оценке типа транспортного средства, аналог одобрения типа транспортного средства, упрощенная схема сертификации на ограниченную партию автомобилей. Россия сертифицировала и разрешила себе то, что ни в коем случае не смеет продаваться в России. Но в ближайшее время в Россию прибудет партия новеньких кроссоверов и седанов «Мерседес», поскольку без «Мерседесов» в России никак нельзя. И немцы это очень ценят. Советский Союз был страной рискованного земледелия. До него на этом же месте Российская империя вполне успешно справлялась с земледелием, кормила хлебом себя и весь мир. Советский Союз жил впроголодь, регулярно устраивал голодомор, никогда не ел досыта. В эпоху развитого социализма вошел с продовольственными карточками, пустыми полками, голодным населением. Как только СССР развалился и на смену социализму пришел капитализм, земледелие вновь из рискованного превратилось в обычное сельское хозяйство и, наконец-то, накормило страну. Сегодня в России рискованным стало все, начиная от самой страны, включая политику, экономику, заканчивая перспективами. И внезапно рискованным стало автомобилестроение. В России оно, как и сельское хозяйство, удавалось только до революции и прекратилось в 1917 году, оставшись рискованным навсегда. Страна не справилась, ну и пошла на поклон, презирая Запад и покупая у него автомобилестроение под ключ. Получилось терпимо, но сильно хуже оригинала. По окончании социализма автопром так и не расцвел, оставшись государственным и потому рискованным, что лишило его любых перспектив и надежд. Но опять выручила за граница, понастроившая по стране заводы финальной сборки. Мечта советского человека ездить на иномарке обрела очертания и перспективу. А теперь война, и вновь вокруг никого. За границу ушла, как в Федорином горе, и чашки ушли, и стаканы, остались одни тараканы. Не имея шансов броситься в ноги Западу, Россия бросилась в ноги Востоку. Китай не возражал, но делать ставку на Россию не стал, лишь позволив русским челнокам вместо привычных джинсов и кроссовок привозить автомобили. Но в России, полагая пропаганду важнейшим из искусств, хаотичную торговлю китайскими автомобилями преподнесли как официальное дилерское присутствие и сделали вид, что лишь произошла замена Мерседесов и БМВ на Хунцы, Черри, вывески новые, импорт прежний, это все еще иномарки, априори лучше Жигулей. Довеском к дилерам пошли фейковые заводы. Слово «фейк» почему-то очень полюбилось нашей российской власти, стало что-то обозначать, проникло в законы и оказалось наказуемым. За фейки разрешается казнить всех вокруг, ну, кроме самих себя. Китайские автомобильные заводы – это фейк. Это российские фабрики, построенные на российские деньги. Единственное китайское предприятие в отечественном автомобилестроении – калужская стеклянная мануфактура с рискованным названием «Фуяо Глаз». Выпускает автомобильные стекла. Вот она построена на китайские деньги, принадлежит китайскому бизнесу. Остальное фейк. Но русские так громко убеждали себя в китайских заводах вокруг, что даже китайцы задумались, а не построить ли. А вдруг с русскими и вправду можно иметь дело. Тем более, что до полного порабощения России в китайских планах еще 26 лет, и можно не ждать, когда земли отойдут Китаю, и русских на них не останется, а заработать на этих русских прямо сейчас. В Китае продвижение своих брендов даже в самые никчемные страны считается политически важным безотносительно экономических последствий. Но на России поставлен крест. Власти Китая запретили своему бизнесу строить в России заводы, пусть даже финальные сборки, лишь обозначающие присутствие без вклада в развитие русской промышленности. В переводе с мягкого языка официальных документов правительство Китая распорядилось отказаться от инвестиций в строительство заводов в России. Обойдутся русские без китайских денег и без китайских технологий. Пусть покупают готовые машины, добавленная стоимость которых остается в Китае. И ни одного завода. Россия – страна рискованного автомобилестроения. Перед начальством требуется присмыкаться. Начальник всегда по совместительству Бог с оттенком святой непогрешимости. При виде начальства полагается трепетать, стесняться, помалкивать. Но схема Петра I с обязательным глупым видом, дабы не смущать превосходством, устарела. И сейчас к обязательному ношению маска деловой озабоченности во все лицо. Так устроена Россия. Так устроены восточные деспотии. Но совершенно иначе устроены нормальные страны. Самые прогрессивные из них и вовсе позволяют себе рецензировать действия руководства. И чем правильнее устроено государство, тем выше прицел. И есть страна, замахивающаяся на святое, на наместника Господа Бога на земле, своего президента, Южная Корея. Она в 2017 году посадила в тюрьму действующего президента Пак Кын Хе. До этого Корея устроила у себя такую жизнь, что ни один генеральный директор корпорации ни разу не святой. При огромном кабинете, персональном автомобиле, секретаршах ежедневной свежести он может быть попран на рабочем месте, низвергнут, низложен, снят портретом со стены, отправлен в отставку, посажен в тюрьму, оштрафован. В 2010 году у Hyundai упала прибыль. Померк модельный ряд, снизилась доходность. Акционеры обиделись и подали на главу компании в суд за плохое руководство. Представляете, чтобы в России акционеры подали в суд на директора? Сколько секунд отделяет жалобщика от маски шоу с лицом в пол, руки за голову, выемки документов, наркотики под кроватью? Интересно посмотреть на судью, получившего иск от акционеров, и его попытки сделать вид, что тут никого нет. Но в Корее невозможное возможно. Суд Центрального округа Сеула приговорил главу Hyundai Motor Corporation Чона Мон-Ку к выплате штрафа – 60 миллионов долларов акционерам компании для возмещения убытков, причиненных ошибочным менеджментом. Еще на 45 миллионов долларов – судом оштрафован бывший вице-президент поставщика комплектующих Hyundai Mobis Ким Джон Джин. В 2017 году суд Центрального округа Сеула приговорил основателя крупнейшего конгломерата страны Lotte Group Сина Хюк Ко к 4 годам тюрьмы и его сына и по совместительству председателя корпорации к 20 месяцам тюрьмы. Они уклонились от уплаты налогов на сумму 76 миллионов долларов, а также вывели 46 миллионов долларов из фондов компании. В 2019 году Центральный окружной суд Сеула приговорил председателя правления Samsung Electronics Ли Сан Хуна к 18 месяцам лишения свободы. Вице-президент компании Samsung Electronics Кан Кён Хун осужден на 16 месяцев заключения. Суд признал подсудимых виновными в нарушении корейского трудового законодательства. Когда в мае 2023 года за нарушение трудового законодательства рабочие Ульяновского автозавода попытались вызвать руководство на диалог, активисты сразу оказались в СИЗО, на заводе грянула проверка, наиболее громко вопрошавшие получили уголовные дела. Бессовестная корейская практика наказания святых руководителей за профессиональные промахи, как заболевание, расползается по планете, внезапно нападая на страны с традиционными ценностями. Начинается это с проникновения корейского бизнеса на необжитые здравым смыслом земли. В Узбекистане автомобильная промышленность корейская. В 1993 году в Андижанскую область пришла Дэу и приступила к обеззараживанию территорий и переформатированию населения, попутно распыляя корейскую привычку попирать авторитеты. Прошел 31 год, и грянуло внезапное подведение итогов. Выяснилось, что заболевание здравым смыслом лечится с трудом и в состоянии поколебать самые прочные устои. Правление узбекской компании «Уз Ауто Моторс» оштрафовало генерального директора Бо Андерсона на 5% от зарплаты. Причина – топ-менеджер не предпринял своевременных мер для урегулирования дебиторской задолженности по внешнеторговым сделкам подразделения УЗ Auto Motors Powertrain. В России генеральный директор свят, непогрешим, никогда не ошибается, ни при каких обстоятельствах не наказуем. В Узбекистане генеральный директор – лишь старший сотрудник, и вовсе не бог, не пахан, не гауляйтер. И нашего родного Бо Андерсона, руководившего АвтоВАЗом 2 года, создавшего для России «Ладу Весту», узбеки совсем не уважают. Получается, как в фильме «Мимино».
Кирилл Иванович, Совсем тебя этот Гай не уважает, слушай. И машину отнял право.
Того и гляди, портрет со стены снимут. Занесение в личное дело. Ганновер. Для немцев это город. Для части мира порода легкоупряжных лошадей. Лучшая грузовая лошадь в мире. Тяжеловоз легкого типа. Ганноверская порода начиналась в 8 веке как лошадь рыцаря. В те времена тяжеловоз был нужен под седлом, не в оглоблях. Крестьяне пахали на себе, быках, беспородных лошадях, а дворянину в красивом доспехе полагался отличный конь, способный двигаться в атаку под колоссальной нагрузкой очень тяжелого всадника в броне и при оружии. 300 лет тому назад ганноверы оформились в нынешнюю породу и обрели привычный вид, перестав считаться грузовиками и получив статус, если не легковушки, то внедорожника. Ганновер – престижный конный аналог нынешнего безоговорочного лидера общественного мнения джипа. Ганноверы считаются очень универсальными лошадьми для спорта. Они одинаково успешны в конкуре, прекрасно выступают, несмотря на огромные размеры выездки. Ганновер всегда большой, видный, статный. Если отважиться и предположить его в оглоблях, то исключительно парадного фаэтона королевских конюшен. Но привычнее под седлом мастера спорта по выездке. В ганновере, символизирующем отличную породу лошадей, проходит главный в Европе автосалон грузовиков, что вполне соответствует привычке подразумевать под словом «ганновер» выездкового тяжеловоза. Международный ганноверский автосалон лукаво ведет свою историю с 1897 года, хотя первая германская выставка тогда состоялась в Берлине. Но она получила аббревиатуру ИАА, следовательно, все, что называется на эти три буквы, всегда автосалон, в частности, в Ганновере. Хотя выставкой грузовиков Ганновер стал в 1992 году. 30 лет тому назад, в 1994, в Ганновер на международный автосалон грузовых автомобилей отправился корреспондент телевизионной программы «Автошоу» из Москвы Коля Петров. Этот текст про ганноверскую породу лошадей я написал 30 лет тому назад, но тогда Коля не понял аналогию. Сейчас на ганноверском автосалоне для нас работал специальный корреспондент Павел Рябов. 30 лет тому назад корреспондент автошоу, уже тогда воспринявший эту аналогию.
Более 30 лет назад корреспондент первой в России телевизионной автомобильной программы автошоу оказался свидетелем этого масштабного события – международной автомобильной выставки в Ганновере. За это время было много сделано на стране, на которой открывались двери в мир передовых технологий и прогресса.
Но теперь для России путь технологий и прогресса закрыт. Поэтому России в Ганновере нет и больше не будет. В отличие от Украины с ее стендом производителя автомобильных цистерн Everlast. Любой автосалон показателен тенденциями. Ганновер обозначил, что электричество отныне не главное. В него играют под принуждением из-за ошибок Евросоюза. Депутатам Европарламента образовательный уровень не позволил понять перспективы водорода. Что такое H2, они не очень знают, в отличие от электричества, которым каждого било током в детстве. Поэтому они сделали ставку на электромобили. Но профессионалы знают, что будущее за водородом. Поэтому на стенде серьезных игроков были водородные грузовики. Готовых к употреблению водородных технологий на сегодня две. Топливные ячейки, с помощью которых водород получают во время движения на борту, и более наглядный с водородом, заправленным в бак. Все как с привычным бензином и соляркой, только не пахнет. В Ганновер привезли наиболее наглядные машины с водородом в баке. Их тайком от Европарламента делают все. Toyota – лидер водородных технологий. Для большей очевидности привезла не огромный грузовик, а всем понятный хай-люкс на водороде, показав, что водородную машину можно не ждать завтра, купить сегодня. Пока грузовики еще разрешены человечеству, у детей есть возможность в них поиграть. Когда они вырастут, путь на волю станет сложнее и по проводам, поэтому пусть с детства запоминаются правильные картинки. Во взрослой жизни пригодятся для побега. поскольку с позиции ЕС одно из двух, либо голубой, либо зеленый, электромобили выступали на переднем плане. Их требуется предъявлять с упоением, делая вид, что прогресс именно в них, вслед за легковушками, прогрессивными стали грузовики, для человечества более полезные. Поэтому электрические грузовики предъявлены во всех классах, в широком диапазоне конфигурации грузоподъемности, под разные задачи и возможности. Тесла особняком на любой выставке. Она как iPhone. Все, что не покажи, будут рассматривать с интересом. Теслу себе хотят все, любого размера, как и iPhone. Как и полагается, китайцы навалились числом, а не умением. В Ганновере китайских стендов было 329. Один Китай против всей Европы и Америки. Американских стендов было 14. Китайцы привезли кроссовки, магнитофоны. Ой, нет, теперь у них электромобили. В Ганновере китайцы были без привычной пропагандистской поддержки. Один на один с потенциальными клиентами. Клиенты обходили их стороной. А нормальные машины были? Конечно. Но их ставят в тени, чтобы радоваться среди своих, ценителей привычного мира полноценной техники. И, конечно же, среди нормальных, обязательные капотные грузовики из Америки, пусть даже они Volvo. А для души на заднем дворе нормальный мир, каким он должен быть и оставаться впредь, простой и понятный. В Ганновер заглянул трактор, один, без водителя. А была в Ганновере машина, на которой хотелось бы поездить самому. Мерседесу не мог. Он на автосалоне обязателен, всегда показывает представление. 30 лет тому назад тоже был, но тогда опасные углы преодолевал оранжевый. Начиная с 1945 года до наших дней, у него единственный в мире, полностью сохранивший суть, функционал, предназначение. Менялись только размеры. Первый был не больше Volkswagen, нынешний крупный грузовик. Но такой же полезный, удобный, самое главное, дизельный. Когда ЕС борется с дизелями, то пытается оставить людей без одного из лучших помощников по хозяйству. И с электрическими машинами так интересно не бывает. Почему 2,5 года идет война в Украине? Почему в России помалкивают, не возражают? Почему Россия позволила себе министра образования Фурсенко, заявившего, что задача вместо человека-творца вырастить человека-потребителя? Потому что это задача всего цивилизованного человечества. Как можно скорее превратиться в ручную обезьянку, примитивную, послушную, управляемую. Творец опасен, сложен в обращении, требует договоренностей. Ручная обезьянка ест с ладошки, возится в углу, счастлива бананом. Но главное достоинство обезьянки – безразличие. Она на все согласна, ей все равно, для нее земля плоская. И когда в ООН, НАТО, Европарламенте таких обезьянок становится большинство, они спокойно относятся к войне в Украине и не собираются ничего делать, ограничиваясь бесполезными рамштайнами, беспомощными санкциями, глубокой озабоченностью. Фильм «Не смотрите вверх» о том, что ради собственной выгоды люди охотно расплатятся человечеством, землей, вообще всем. Между Марксом и Даннингом поровну поделены права на цитату о 300-процентной прибыли, ради которой капиталист пойдет на любое преступление даже под страхом виселицы. Всеобщая глупость способствует прибыли, и чем клиент глупее, тем ближе 300%. И когда наконец-то все глупые, безразличные, послушные живут ради нового айфона, автомобиля, пентхауса, тогда ни одна война не закончится. Парадокс потребительства в том, что в щепетильном обществе закона люди становятся бесправными. Все государственные институты постоянно защищают права людей, требовательно диктуют нормы поведения, взаимоотношений, уважения, терпимости и полностью аннулируют их ради 300%, написав для этого соответствующие законы. Ворваться в частный дом запрещено. В Америке даже разрешается стрелять во всякого, кто без спросу. Но покупая автомобиль, требуется оплачивать платную подписку на опции. За вход в чужой в дом без спроса полагается выстрел в упор. За собственную машину, которую купил, полагается доплатить. Если замерз, необходим подогрев руля или сидений. Закон не разрешает вторгаться в жилье. Закон разрешает вторгаться в пользование движимой собственностью, если фирма хочет заработать по второму-третьему разу на товаре, который она уже продала. Форд запатентовал медиасистему, способную транслировать визуальную и звуковую рекламу в машине. Система будет подслушивать разговоры в автомобиле, следить за маршрутом по треку GPS, фиксировать остановки возле коммерческих объектов и обрушивать на водителя и пассажиров неотключаемую рекламу товаров и услуг и предложений, протыкая мозги скидочными акциями окрестных супермаркетов, подешевевшим бензином, распродажами айфонов. Медиасистема обучаемая, с персональными настройками, запоминающая ключевые слова и делающая выводы об интересах и предпочтениях попавших в капкан людей. Медиасистема неотвратима. Если она поймет, что водитель умеет не обращать внимания на звук и уклоняется от заезда в супермаркет, она начнет атаку через дисплей, включая рекламные ролики. Принуждение к покупкам, диктат потребления, вторжение в человека абсолютно законны, поскольку давно прошли те времена, когда за 300% прибыли была возможна виселица. Сейчас это всеобщая технология превращения человека-творца в человека-потребителя, ну, поскорее бы в дрессированную обезьянку, послушную, безразличную, покорную, для которой нет разницы, где какая война, но необходимо знать, где какая распродажа. Человечество соглашается не смотреть вверх. Самый очаровательный автомобиль – английский мини. В истории есть более влиятельные модели, например, Ford T с его тиражом в 15 миллионов, массовый, неудобный. Любить Ford T невозможно, поскольку ездить на нем невыносимо, крайне трудно. Зато не пешком, что очень ценно. Есть гадкий утенок Франции Citroën de Chavaux, проживший на конвейере 42 года и вызывающий селфи-порывы до сих пор. Есть уродец Volkswagen Käfer, переплюнувший всех и по долголетию, и по тиражу. 21,5 миллион за 57 лет. Есть самый редкий, самый уважаемый, самый главный автомобиль человечества – Bugatti Type 41 Royale. Только 6 экземпляров, зато на каждой до сих пор очередь. Но мини образца 59 года остается непревзойденным. Гениальная простота конструкции, техническая изощренность, очарование, вызвавшее массу подражаний. Производство началось в августе, и в сентябре 1959 года, 65 лет тому назад, человечество получило мини. Сегодня это самостоятельный бренд, но тогда машина вышла на рынок как Austin 7 и Morris Mini Minor. Через два года к ним добавился мини в виде Wolseley Hornet и Riley Elf. Если бы машина понравилась публике только по техническим характеристикам, радовала двигателем, коробкой, управляемостью, она бы прожила положенные годы на конвейере, получила один рестайлинг или даже следующее поколение и тихо покинула мир без прощальных слез. Но мало кому было дело до его техники. Важнейшим в автомобиле стало очарование. Мини восхищал. Всему миру хотелось себе такой же. Поэтому вслед за двумя заводами в Англии мини начали производить в Австралии, Испании, Бельгии, Италии, Чили, Португалии, ЮАР, Уругвае, Венесуэле, в социалистической Югославии и даже в непричастной к автомобилестроению Мальте. Англичане полагают мини иконой британской поп-культуры. На конкурсе «Автомобиль 20 века» у него второе место после Ford T, впереди Citroën de Chavaux и Volkswagen Жук. в автоспорте. Там меня оказался случайно. Опытный Джон Купер, умело строивший в фирме имени себя гоночные машины для Формулы-1 и американской Инди 500, оценил гениальность конструкции, спортивный потенциал машинки и с огромным трудом уговорил British Motor Corporation на участие в чемпионате мира по ралли. Сенсация 64 года. Пилот Пэдди Хопкерк и штурман Генри Линдон выиграли на мине ралли Монте-Карло, объехав шведов на Форде и Сааве, получив кубок из рук принца Ренье. Аплодировала вся Великобритания. Любимая машинка оказалась забиякой, добавив к очарованию характер. Гонщиков поздравили от имени правительства. Их поздравил премьер-министр. Но самой ценной наградой стало поздравление от Битлз. Пол Маккартни написал: «Ребята, теперь вы одни из нас», тем самым еще раз обозначив вклад очаровательного автомобильчика в британскую культуру. В 1969 году вышел английский фильм режиссера Питера Коллинса «Italian Job», в русском переводе «Ограбление по-итальянски». Главными героями стали три Austin Mini Cooper S. Машины снялись в кино вовсе не ради продакт-плейсмента. Это было решение режиссера, обожавшего мини и тоже считавшего его не столько инженерным шедевром, сколько культурным символом. Поскольку местом съемок стала Италия, Fiat ринулся предлагать любое количество своих машин в подарок. И 50 тысяч долларов сверху на карманные расходы. И какие угодно услуги, и поддержку, и помощь в съемках, вплоть до бесплатного отстрела конкурентов. Но Коллинсон весь фильм затеял ради любимых машин, и на Fiat не откликнулся. British Motor Corporation к съемкам был безучастен. Скупо, без скидок, отгрузил покупателю из кинокомпании полагающееся количество купленного товара. 6 машин по 2 каждого цвета, белого, синего, красного. Еще 25 штук кинокомпания купила с площадки Trade-in у дилера в Швейцарии. Финальная погоня стала культовым эпизодом в истории кинематографа и тоже вызвала массу подражаний. В ней Коллинсон дал зрителю налюбоваться его любимыми машинками сполна, пока автомобильная массовка отвлекала внимание и везла прочих героев фильма, три очаровательных мини помчались по сюжету. Для начала они показали мастерство, спускаясь по широким парадным лестницам внутри дома, что для кинематографа того времени было не характерно и эпатажно, поскольку мало какой автомобиль уместился бы на лестнице. Затем мини отлично неслись по торговому центру, объезжая покупателей и выхватывая из рук официантов жареную курицу. В городе между колоннами, столиками, людьми машинки отчаянно шныряли, раздражая и роняя полицейских, пытавшихся, но не одолевших. После чего эпатаж продолжился, и три красивые мини ворвались в подземный переход. Люк Бессон – один из тех, кто позволил цитату в своем фильме «Подземка», где у него Крис Ламберт также мастерски въезжает в метро. Кстати, дальнейшая погоня с прыжками у Люка Бессона в фильме «Такси» тоже процитирована довольно конкретно. Не менее красочный эпизод со свадьбы зрителям тоже запомнился. Чопорность церемонии, ковровая дорожка, торжественный выход жениха и невесты, и тут же, как воробьи, мимо летят три машинки и полицейский мотоцикл. Озорной въезд трех мини на крышу здания по шаткому пандусу – это подсказка для Эльдара Рязанова, увидевшего в эпизоде отличный ход для итальянцев в России. В «Ограблении по-итальянски» мини красовались на публике не только среди улиц, но и взмыли на гоночный трек на крышу завода «Фиат» в Турине, где сначала выиграли у полицейских преследователей, затем ушли в отрыв по воздуху, перепрыгнув на соседнее здание. Но три мини на воде произвели большее впечатление, поскольку в бравурной красоте катеров, рассекающих волны, выглядели необычайно мужественно. Езда в тоннеле восхитила. В немалой степени ради этого эпизода в 2003 году американцы сняли ремейк с Уолбергом и Стэтхэмом. Уж очень захотелось так же ловко и безнаказанно в тоннеле, что даже в наши дни брутально и трудновыполнимо. Финал среди деревьев, как бы в преддверии пикника, прекрасно вернул трех хулиганов мини в обывательскую жизнь будущих покупателей, поставив красивую точку отлично снятой погони. И в первом фильме 69 года и в ремейке 2003 ограбление инкассаторского фургона проходило в пробке, когда город замер и хулиганство стало возможным. Но в первом случае пробка была настоящая. Ее организовала полиция Турина по договоренности со съемочной группой, поэтому эмоции водителей были настоящими. Чтобы никто из английских кинематографистов не погиб, пробку снимали скрытой камерой. В противном случае для самозащиты пришлось бы звать на помощь ФИАТ с его мафиозными возможностями. Ремейк с Уолбергом и Стэтхэмом получился ярче и современнее, и в нем тоже три машины нужных цветов – красного, синего, белого. Но это не прежние мини. Те были и остаются очаровательными, что, в отличие от кино, ни переснять, ни воспроизвести невозможно. Не соглашаясь на деньги и настойчивость ФИАТа, режиссер Коллинсон тогда ответил, что снимать будет только мини, как символ обновленной Британии, веселый, уверенный в себе. Веселым и уверенным в себе получился только первый мини, которому сегодня 65 лет. Великий Шарп. Это не военный эксперт Давид Шарп. Это японская фирма, перед которой человечество в долгу за Шарп 3 семерки. Великий Шарп – это самый грандиозный двухкассетный магнитофон в истории. Его появление на рынке, технологический взрыв, всемирный инфаркт – главное событие 1981 года. Двухкассетник. Невероятная идея, прекрасно реализованная японцами. Магнитофон с двумя кассетами, в едином корпусе, тяжелым, но выносимым, да еще с четырьмя динамиками. Лучшее, что придумало человечество на тот момент. «Три семерки» — не первый двухкассетник в истории, но самый знаменитый. И если для всего мира «Шарп три семерки» стал отличной покупкой, то для обездоленного Советского Союза — мечтой поколений, вехой в биографии, достижением наравне с автомобилем. До 1981 года вся страна мечтала купить машину, а теперь стала разрываться между двумя главными приобретениями, добавив в список жизненных приоритетов этот магнитофон. Цена на «Шарп три семерки» в комиссионке на Садово-Кудринской улице возле метро «Беговая», главном источнике шарпов в Москве, составляла 2400 рублей. Столько же стоил начальный автомобиль советского человека «Запорожец». То есть цена была сразу неподъемной. Но в Улан-Удэ «Шарп» стоил 3400 рублей и не лежал на прилавке долго. Магнитофон по цене автомобиля покупали, как только он появлялся. Его имя стало впредь означать «три семерки». Никто не переспрашивал, какой именно «Шарп» грезился, мечтался, покупался в итоге. Каждому советскому человеку было ясно, что речь про «три семерки». Прочей электроники «Шарп» делал много и долго. В 1925 году после карандашей «Шарп» выпустил первый японский радиоприемник. В 1953 году первый японский телевизор. В 1964 первый в мире транзисторный калькулятор. В том же году «Шарп» выпустил первую в мире микроволновку с поворотным столом. «Шарп» 1973 года – это первый жидкокристаллический калькулятор. «Нинтендо» – это тоже «Шарп». В 2000 году «Шарп» первый в мире выпустил сотовый телефон с камерой. Но запомнился человечеству «Шарп» главным достижением – двухкассетником номер один на планете Земля. Вы обратили внимание, что давно ничего не слышали про «Шарп», ну, кроме слухов, что он, кажется, умер. Прожив 100 лет, в юбилейном 2012 году «Шарп» начал погибать и продал первые 10% акций – тайваньской Foxconn, той самой, выпускающей по контракту 40% потребительской электроники на планете. Не помогло. И «Шарп» начал продавать заводы вместе с правами на свое имя. В первую очередь китайцам. Попутно продавая Foxconn пакет за пакетом, доля которого теперь превышает 44%. И вот великий «Шарп», который уже давно не «Шарп», внезапно занялся автомобилями. И показал на выставке концепт электрического минивэна на три буквы вместо имени – ЛДК. Машина без внешности, но с содержанием. Это передвижной кинозал. Все еще, умея делать телевизоры, «Шарп» смастерил по-настоящему домашний кинотеатр. Прежде это было все же условное название, обозначавшее большой экран и много динамиков в неожиданных углах квартиры. А теперь это и вправду кинотеатр с мягким гарнитуром и прочей мебелью и зачем-то на колесах. Поскольку ехать в домашний кинотеатр не обязан, руля и педалей у автомобиля нет. Их проработку Шарп оставил на потом, если зрительское внимание покажет интерес и докажет коммерческую перспективу. Но ожидание руля и педалей напрасно. В Европе прошли мимо главной подсказки. Она в имени из трех букв. Аббревиатура ЛДК в Японии используется риэлторами и фигурирует в объявлениях об аренде жилья. Означает тип помещения, в нашем понимании, квартиру-студию, living, dining, kitchen, гостиная, столовая, кухня. То есть это продолжение квартиры, дополнительная комната на электротяге. Поэтому главное в ней – стационарный режим. Ездить она не должна, ее задача – показывать кино. Если дело дойдет настолько далеко, что станет возможным производство, выпускать дополнительную жилплощадь будет другой филиал Foxconn – тайваньский автозавод «Юлон». В России «Юлоны» мелькали в первые мгновения перестроечной автомобилизации. Второй заход «Юлона» на рынок России прошел под флагом «Люксген», то есть автомобиль «Шарп» ездить не будет в любом случае. Тем более, что «Шарп» – это навсегда три семерки. Электрическая сигарета, чтобы бросить курить. Электрическая книга, чтобы бросить читать. Электрический автомобиль, чтобы бросить ездить. Это и есть то самое будущее, про которое было в книжках. Но писатели верили, что будущее безоблачно и с удовольствием. Оказалось, что с тучами и по принуждению. Чтобы получилось соответствие с задуманным, требуется адаптер. Самый правильный предлагал Артемий Лебедев. Штепсельный дактилоадаптер для любителей соединения электросети с собственными пальцами, чтобы уж точно убило.
Организатор, который все это взял и придумал. Кабы не он, ничего бы этого не было.
Пойдем покажу покрышки.
Дариус Гринбергас пошел по иному пути и адаптировал 24 часа Лимана, затеяв на всю Литву гонки 24 часа Энифит. На электромобилях, в Поневежесе. Трасса, судьи, регламент, сутки времени. Начали в пятницу, закончили в субботу. Энифит – один из продавцов электричества в Литве. В стране действует система свободного контракта. Каждый домовладелец электричество получает не из общего источника по единственной цене, а выбирая на бирже понравившегося поставщика. Дариус Гринбергас для гонки выбрал Энифит. Энифит поставил в паддоке три зарядных колонки по 40 кВт и благословил. Первые состязания среди электромобилей случились в Литве 10 лет тому назад. По дорогам общего пользования. Задача такая же, как и сейчас, доехать. Но тогда не было ни инфраструктуры, ни электромобилей. Лишь несколько человек и несколько машин, не очень уверенных в успехе. В каждой стране есть свои мемы. В России, например, по поводу внедорожных покатушек, обязательно реплика «Да я здесь на своей девятке!». В Литве понятный всей стране маршрут для отдыха из Вильнюса в Палангу. И он сопровождается обязательным мемом. «Да я в Палангу за 2,5 часа!» Что и легло в основу первой литовской гонки электромобилей 10 лет тому назад, когда организатор соревнования Дариус Гринбергас предложил электрифицированным литовцам подтвердить слово делом и доехать до Паланги за 2,5 часа. Ну, или хотя бы к утру. Тогда отвага озарила BMW i3, Nissan Leaf, Kia, Nissan ENV200 и Volkswagen Up. С тех пор электрифицированный выезд на курорт вырос в респектабельное мероприятие с элементами закрытого клуба, отменной инфраструктурой, серьезными автомобилями. Чтобы не состязаться только на дорогах общего пользования, 3 года тому назад в истории автоспорта Литвы началась новая страница «24 часа на кольце». Задача, как и все 100 лет Лимана, доехать. Электромобили 15 команд делятся на 4 класса, исходя из емкости аккумуляторов. В каждом классе по 5 автомобилей. Охотнее всего на приглашение отозвались дилеры, но не стали звать профессиональных гонщиков и сформировали команды из персонала, тем самым устроив корпоративный тимбилдинг на природе со спортивно-познавательными последствиями. В зачет пригласили прессу, и на кольцо вышли 3 Renault Scenic журналистов Эстонии, Латвии и Литвы. Российских журналистов тоже позвали, но они заняты политической борьбой, им не до гонок. Автоспорт на электромобилях без адреналинового рева трибун и моторов тихий, смиренный, неторопливый. Но поначалу, только рванув со старта, команды рубились истово, как принято в Лимане, гнали по трассе, резали траекторию, наваливались на конкурента, нахватав за пару часов штрафных очков, немного угомонились и занялись тактикой, экономя заряд и штрафные очки. Круглосуточная гонка на прочность машины людей. Регламент позволяет меняться сколько хочешь, но сутки за рулем все равно не получаются легкими. Зато получаются интересными. Как всякая затея, кольцо на электромобиле требует опыта, и если его мало, накапливать приходится как при рекуперации понемногу, по чуть-чуть, на каждом кругу. Среди всех серийных электричек был Subaru BRZ, ставший электромобилем за неделю до старта. После кончины нормального двигателя встал вопрос, что делать. И ребята пошли путем Маты Римака, спалившего двигатель своей BMW и поставившего ей электромотор. На гонку приехали ребята из Эстонии со своим солнечным электромобилем Solarit. Это не только сам по себе автомобиль на фотоэлементах. Это студенческий проект по выращиванию мата-римаков, многолетний, интересный, обнадеживающий. Поскольку 24 часа требуют жертв не только от гонщиков, но и от персонала, зрителей, гостей, газоны рядом с трассой стали рекреационной зоной с мягкой мебелью, позволяющей быть целые сутки максимально причастным к великим инновационным достижениям, не меняя удобной позы и хорошего обзора. Надо ли еще раз говорить, что после гонки, как и полагается в Литве, газон остался без единой бумажки. Сутки на воле заполнить можно не только созерцанием, но и необременительным участием. Поскольку в Литве вход разрешен, дети подразумеваются сразу, и для них обязательно есть заранее приготовленные точки внимания, чтобы с интересом и с пользой. Для тех, кто сумел бросить курить, читать, водить, для них свои удовольствия. Еще одна особенность Литвы – везде можно с собаками. Поэтому собаки обязательно есть на любых мероприятиях. Сутки закончились в 15:00. Надо задать тебе поехать.
Sanders, congratulations. We did it.
Yeah.
So. All right, guys. Well done. Not sure about the place.
No,
Dar nesvarbu, mes norim dar.
Pavar?
Mes norim dar.
О том, насколько непросто кататься целый день на электричке, свидетельствует состояние резины. Вчера эти шины были абсолютно новые. Сегодня торчит корд. Призовой фонд обширен. Никого не обижать – очень правильная стратегия. Первое место в абсолюте заняла команда Deals on Wheels на Tesla Model 3 2023 года. Второе место у команды Nanosan by Tarzani Racing на Volkswagen ID.3 Pro 2022 года. Третье место у команды Porsche на Taycan 2024 года. У журналистов лучшие литовцы, вторые эстонцы, третьи латыши. Русских по-прежнему ждут на следующий год. Гоночная лицензия не нужна. Для всех участников соревнований достаточно категории «Б». Вопросы, ответы, реплики. Игорь Л. В Канаде в туристических зонах в лесу не только электричество, но и туалет, и душ. А что меня поразило – телефоны-автоматы с телефонными справочниками внутри. И удивительно, это все работает. А учитывая уровень культуры, чего русским не понять, ничего не сломано и не загажено. Александр Асеев. Ну вот, ракеты с танками закончились, теперь и шоферы, в очереди операторы АЭС и сантехники. Дмитрий Мифтокуддинов. Кибертрак ненавидят все и везде. А с чего это вы вообще взяли? Живу в США, не замечая ничего подобного. Или, по вашему мнению, все спят и видят, как бы им поскорее ввязаться в геморрой с зарядками авто, лишь бы модным быть? Такие люди есть, не спорю, но прям все и везде. Вы вообще что-нибудь смотрите и читаете на инглише, кроме роликов, посмотрите, какой у меня кибертрак? Дмитрий, вы, к сожалению, забыли русский язык и теперь не понимаете слова «ненавидеть». Поэтому делаете ошибочный вывод про желание быть модным любой ценой. Кибертрак ненавидит не потому, что его все купили. Сюжет отчасти объяснял причину отношения. Но чтобы понять смысл увиденного, надо знать русский язык и смотреть что-нибудь кроме роликов на инглише, какой у меня кибертрак. Игорь Погодин. Из повествования я понял, что японских детей обманывают, чтобы потом нахлобучить реальной жизнью, отчего часть из них выбирает суицид. В России с малых ногтей детям прививают умение выживать. Так где гуманизм, а где обман с лживой улыбкой на устах? Не заметил я в России педагогических попыток научить детей умению выживать. Заметил, что в России детям прививают умение покоряться. В России система образования не обращает внимания на интересы. Вне зависимости от возраста, а детям интересы вовсе не позволены. Упомянутое вами умение выживать в России случается. Его прививают взрослые за сараем, по 3 бульки на брата и мануфактуркой закусить. На сегодня все. До свидания.